Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 февраля. Сегодня будем говорить о правопреемственности. Судья Конституционного суда Константин Ароновский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей, как он выразился, репрессивно-террористических деяний советской власти. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Почему, откуда это стало известно? Ароновский заговорил об этом в связи с декабрьским постановлением Конституционного суда о возмещении жилья, которое отнимали во время советских репрессий у граждан. Точнее, у трех заявительниц, которые родились в высылке или спецпоселении и хотели, они подавали соответствующий иск, получить жилье в Москве. Законодательство столицы не давало им такой возможности, суд встал на их сторону. Ароновский сказал тогда, что с решением согласен, но считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за действия советской власти. По словам Ароновского, Российская Федерация заменяет на своей территории незаконно созданное государство, поэтому ей приходится считаться с последствиями его деятельности, в том числе и с политическими репрессиями. Об ответственности современной России за действия советской власти сегодня и будем говорить. Здесь, в этой студии, Иван Кондратьев, публицист, редактор сайта фонда «Здравомыслие». Иван Юрьевич, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Писатель Александр Никонов. Александр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Ну, во-первых, Советский Союз – незаконно созданное государство. Об этом можно сейчас серьезно говорить, Иван Кондратьев?
Нет, конечно. Советский Союз создавался в 30-е годы, насколько я понимаю, там, с 20-го, там, да?
С 20-х
годов. 20-х. Да, 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 с 20-х годов, и был потом международно признанным государством, и как бы все внешние сношения, и политические, и так далее, все было уравновешено, получал помощь по ленд-лизу и так далее, и тому подобное. То есть я не понимаю, о чем говорит этот товарищ на самом деле, ну, серьезно.
Иван Кондратьев, Александр Никонов.
Ну, конечно, это было абсолютно незаконное государство, я больше скажу, это было террористическое государство, абсолютно такое же, каким является ИГИЛ, ныне запрещенный в России. Российской Федерации, по той простой причине хотя бы, да, что как только большевики пришли к власти, почти сразу же они объявили о начале красного террора, а государство, которое объявляет о том, что оно официально заявляется терроризмом, является террористическим государством. И потом на протяжении...
Является, когда вы это говорите, или есть документ какой-то?
Является по факту. Вы не забывайте, что, вот я еще раз подчеркиваю этот факт, большевики официально провозгласили себя террористическим государством. Они объявили о начале красного террора. Это
документально
раз.
С этим можно что-то сделать?
С этим ничего нельзя сделать, кроме одного. Вернуть Россию на шаг назад, объявить о созыве учредительного собрания и тем самым организовать преемственность.
То есть в нынешних условиях, короче говоря, назвать Советский Союз незаконно созданным государством физически невозможно.
Он и был, собственно говоря, незаконным террористическим государством, по факту. И тот судья, который это предложил, он был абсолютно прав.
Хорошо, мы же сейчас не прав или не прав, а, да, прошу, Илья Кондратьев.
Иван, да. Значит, смотрите,
ой, Иван, извините.
Да, господин судья обращает внимание на нелегитимность государства. Сам термин «легитимность» появился в начале 19 века во Франции. Под этот термин подводили попытку признать легитимной власть короля французского и как бы, да, восстановить после всех этих разрушений, которые принес Наполеон, республику и так далее, и тому подобное. Соответственно, возникает вопрос, а какая власть является легитимной с точки зрения вообще правового статуса и с точки зрения там, традиционной преемственности и так далее. То есть любую революцию, любую власть, которая образовалась в результате любой революции, можно будет признать нелегитимной в таком случае. Да?
Хорошо, да, Александр Никонов, может быть, действительно тогда в этой логике получается, тогда все революции надо признать нелегитимными?
Ну, вообще-то источником власти является народ.
Оп.
И если вот народ совершил революцию, а народ, как мы знаем, имеет право на восстание.
Как да, и в данном случае.
Да, соответственно, и он выразил таким образом свою волю. Но после того, как у нас в России в 17-м году отрекся царь, да, было решено созвать общенародное учредительное собрание, чтобы сделать ну, шаг вперед и понять, как дальше будет легитимно развиваться страна. Этого сделано не было, потому что произошел большевистский путч. И большевики разогнали учредительное собрание и захватили власть в свои руки на 70 лет.
Хорошо, потом они тоже что-то собирали, ну, так вот, по мелочи, ну, для того, чтобы стать легитимными.
Ну, знаете, когда-то и гитлеровскую Германию признавали легитимной.
Ну, хорошо. Дальше тогда, если вдруг мы все-таки говорим о том, что Советский Союз — незаконно созданное государство, и Россия, ну, не хотела бы быть ее легитимным последователем, чем это чревато, Иван Кондратьев?
Ну, во-первых, это чревато тем, что Россия потеряет какие-то имущественные вещи, да, в связи с этим. Просто какие-то договора, мы откажемся от исполнения каких-то договоров, которые были заключены.
То есть частично признать себя правопреемником невозможно?
Нет, ну можно признавать себя частично, не частично. Там в свое время Советский Союз отказывался возвращать царские долги золотые Франции, там еще каким-то странам европейским, когда было набрано очень много кредитов именно золотых, золотом реальным, физическим. Но в конце концов это пришлось отдать, чтобы как бы восстанавливать нормальные отношения, получать правильные проценты по кредитам и так далее. То есть здесь никуда не денешься. Вот. Но имущественные, а потом после того, как у нас развалился Советский Союз в 1991 году, мы можем в связи с признанием нелегитимности и правопреемственности, мы можем получить иски от наших бывших советских республик. Да, они нам скажут: ребята, а все, раз это было все нелегитимным, а давайте разбираться теперь, кто все это делал, возвращайте нам деньги. Вот. Александр говорит, возвращайте учредительное собрание, соответственно, тогда давайте откатим все до состояния Советского Союза там, и так далее. То есть тут можно откатывать эту историю очень долго, это бесперспективная вещь, потому что у каждого своя. Есть огромная группа лиц.
То есть не откатывая, вот этого сделать невозможно.
Есть огромная группа лиц, которые говорят, что вообще распад Советского Союза был нелегитимным, и Россия сейчас нелегитимная, они топят за то, что вообще...
Как раз наоборот.
Да, да, наоборот. А кому мы давали присягу, говорят советские генералы, они так между собой общаются, как советские люди, и требуют все наоборот сделать. То есть тут огромное количество противоречий возникает.
Иван Кондратьев, Александр Никонов.
Знаете, какая штука интересная?
Ну, чем чревато с вашей точки зрения?
Вот как раз ничем. Вот представьте, сижу я дома спокойно себе, примус подчиняю, да?
Ну?
И вдруг врывается банда какая-то, устраивает у меня погром, заливает соседей, поджигает соседскую квартиру, а потом, когда эта банда убегает или исчезает, ко мне вдруг выдвигают какие-то претензии. Но я-то не виноват, это сделали они, большевики.
Подождите,
поэтому
а они были кто?
Вот те самые бандиты, нелегитимные, именно об этом и речь, что признать все это нелегитимным, бандитским,
мы
и
говорим,
мы
что
за это
часть
не отвечаем.
Нас, подождите, мы говорим, что часть нас была неправильная, то, что они делали, мы не признаем, и, следовательно, не несем ответственности.
Конечно.
За то, что делала
это
наша
страна. Это было абсолютно преступные бандитские деяния, за которые мы, настоящая современная Россия, не отвечаем.
Еще раз, а вы полагаете, что так надо делать или так можно делать?
Так, ну, нужно делать.
А мы будем выглядеть в этот момент для всего мира?
Мы будем выглядеть как раз хорошо, потому что, повторюсь, мы возобновим преемственность. Мы вычеркнем вот эти вот 70 лет бандитизма и начнем с нуля.
Хорошо, Иван Кондратьев, а если вот такой расклад?
Ну, мне непонятно немножко эта аналогия, потому что любая аналогия хромает, она неправильна, особенно когда переносит субъективные вещи. Тут идет какое-то некое разделение, а с другой стороны можно сказать, что сидел там упырь, да, весь всех мучил, мы против него восстали, закололи его, там, похоронили и чего, и так далее. То есть точка зрения другая совершенно, да. Кто сидел в этом доме-то? Кто против кого воевал внутри? Для сторонних наблюдателей совершенно безразлично, кто там у вас сидит внутри в этой квартире.
Но,
если вы не поджигаете эту квартиру как мировой пожар, как в свое время там Третий интернационал...
Мы на горе всем,
да, да,
буржуям,
да, да, на горе,
было дело.
То тогда, да, ну что, какие проблемы-то?
Но все-таки, если мы берем теорию господина Никонова, с вашей точки зрения, вот...
Юридически фарш невозможно провернуть назад, ну, понимаете, ну, невозможно
нет, строить ну и что, что отношения... Нас подождите, ну и что, что нас тогда, вот, точнее, не нас, а этих плохишей, которые нами управляли, признавали?
А с чего вы взяли, что они плохиши? Кто давал оценку?
Ну здравствуйте.
Сейчас, все понятно.
Кто давал юридическую оценку?
Допустим, мы, как... Народ, получается, дадим такую оценку. Мы за это не отвечаем.
За что за это?
За этот, вот за то, что делала наша страна 70 лет.
То есть за ликвидацию безграмотности мы не отвечаем, а за продразверстку отвечаем, или наоборот, да?
Ну, и за то не отвечаем.
Вот мы будем делить все, что было у нас в истории, на плохое и на хорошее. Но на основании, сам факт. На основании чего?
Ну, хорошо, сам факт, если мы с этим выйдем.
Куда выйдем?
Туда. Куда? В Организацию Объединенных Наций и скажем, не-не-не.
А им все равно.
Им все равно.
Конечно.
Они скажут, нет, они скажут, будьте любезны.
Они скажут, да, ну вот мы сейчас написали в МАГАТЭ по поводу радиоактивного могильника у завода полиметаллов. Говорим, помогите нам, тут что-то происходит. Они говорят, а мы не вмешиваемся в ваше внутреннее дело, у вас там есть свои специалисты, инженеры.
К ним и обращайтесь.
Да, и разбирайтесь между собой сами в своей квартире.
Хорошо, это с другой стороны, Александр Никонов, это никого не интересует.
Вы знаете...
Наделали делов, а кто там из вас?
Меня что покоробило в речи моего оппонента, он вдруг ликбез вспомнил, как положительный пример, да, вы знаете, Гитлер чистил зубы, но нет. Это не делает его святым, а чистку зубов плохим, наоборот.
Вот Михалыч вам и пишет, вот из Организации Объединенных Наций после вот таких вот заявлений нас и выпрут первым делом, вы этого хотите?
Почему выпрут, напротив?
С чего?
А с чего вдруг выпирать, если есть... Фактически, вот де-факто есть государство, которое говорит, да, мы хотим...
Но вы отрицаете это государство, которое учреждало ООН.
Секундочку. Почему мы его отрицаем?
Не знаю.
Мы отрекаемся от того прошлого, мира. От того прошлого, да, от старого мира, который нам был навязан большевистской хунтой, вот этим вот путчем красным, да, и который... Значит, смотрите, превратил страну в кровавую кашу. Серк
77 пишет, немцы каются за Гитлера до сих пор. А они, получается, просто не догадались сказать, это не мы были?
Так и нам надо катиться. Ой, простите, каяться за те 70 лет, которые мы досаждали миру.
Интересно, что Серк 77 исходно написал «катиться», а я правильно прочел. Да, прошу, Иван Кондратьев.
Интересный нюанс в самом определении частном этого замечательного судьи, потому что дело, которое рассматривалось, и к которому он сделал вот этот комментарий свой, оно касалось имущественного спора тех людей, которые были лишены свободы и жилплощади, и не могли ее получить в Москве, потому что законы современной России не давали им такой возможности. И суд стал на их сторону, они как бы получили свою жилплощадь, то есть это вопрос о репарациях на самом деле. И частично этот вопрос о репарациях в нашей стране решен, но он, как прекрасно знает Александр Никонов, касается Российской Православной Церкви.
Да.
Она обратно получает все свои имущественные вещи. То есть у нас он работает, у нас частично кто-то кого-то уже проклял, частично это все случилось, суд. Но почему-то оно случилось исключительно с точки зрения той, что вот нам выгодно, чтобы РПЦ получила, а все остальные, ну пусть подождут, пусть по судам побегают.
Да, у нас тут, вот у нас тут появился человек.
И потом момент состоит в том, ну вот как мы правильно говорим, отношение к тем, кто был репрессирован, да, конечно, хорошо. Но если эти репрессированные находятся в России, это да. А если они находятся на другой территории... А как у нас ведут себя люди, которые, ну, стали государственными отдельными юридическими образованиями в международном праве? Они будут к нам предъявлять претензии по поводу того, что мы их репрессировали, как Украина нам говорит про Голодомор?
Так мы же к этому не имели отношения.
Так в том-то и дело.
По теории
никакого. Так в том-то и дело. Нет, ну, не имели отношения, но они скажут, ну, вы же развалились, и де юра... Вы нас угнетали. Вот давайте нам
смотрите,
платите за
все-таки,
это.
Все-таки, возвращаясь, раз уж вы предлагаете вернуться к исходному документу, возвращаясь к словам Ароновского, он же ведь... Пытается сказать, чтобы надо какой-то такой статус государства установить, чтобы нынешняя Российская Федерация ни лично, ни в правопреемстве не была, к примеру, причастна к тоталитарным преступлениям.
К преступлениям вообще.
Ну, к внесудебным, например, к внесудебным сталинским.
А можно как-то вот взять, выделить все и сказать, вот, а вот за это мы не отвечаем.
Не-не-не-не, тут дело не в этом. Здесь надо совершенно четко говорить о том, что наше современное правосознание у всех, у большинства, в том числе и у конституционных судей, депутатов Госдумы и так далее, оно как-то достаточно сильно озабочено какими-то мелкими вещами и совершенно не соответствует правовым каким-то юридическим, техническим нормам.
Ну, вообще-то это не мелкие вещи.
Сейчас, подождите.
Оно не соответствует, потому что люди начинают упираться в какие-то частности. А с правовой точки зрения... Если мы говорим о той судебной, репрессивной и системе троек там, и так далее и тому подобное, которая существовала в то время, да, мы должны четко совершенно сказать, что это были репрессии. Они осуществлялись в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то, провести расследование.
И от лица государства, от лица, обратите внимание.
От лица государства.
Так а разве этого не было?
От лица современного
было?
Государства.
И от этого это, террористического это, государства это, должны
да,
отказаться.
Да, конечно, осудить каким-то образом конкретные деяния, которые совершались.
Вот.
Не просто, потому что у нас юрисдикция, и она рассматривает конкретные действия, вот в том числе, когда мы говорим там о чувствах верующих, в том числе, там нет никаких действий, там есть некие идеологические предпочтения. За идеологические предпочтения, за свободу мысли не судят. За свободу думать о том, что мне было в той стране хорошо, а сейчас мне плохо, за это тоже судить бессмысленно, правильно? Были деяния, давайте эти деяния осуждать. Вот это другой совершенно
хорошо.
Момент, что нам... Никто...
Но этих уже произнесенных осуждений, этого мало.
Нет, опять же, понимаете, мы опять же обсуждаем с точки зрения какой-то новой идеологии. Вот нам говорят, вот у нас новая идеология, вот у нас либерализм, вот у нас что-то, вот у нас суверенная демократия.
Да.
Да причем тут суверенная демократия? Есть законы, которые сейчас действуют. Есть правовое сознание, есть отношения, которые сформировались на данный момент. Чтобы идти дальше, мы должны, естественно, понять, что с нами было, и рассмотреть, и восстановить справедливость по отношению к тем людям, которые были незаконно как-то осуждены и все такое прочее.
Смотрите.
Но это не значит каких-то моральных оценок.
Сейчас,
моральные оценки — это другое. Моральные оценки основываются на уже каких-то действиях совершенных.
Правопреемственность и моральные оценки — это разные вещи, как
правопреемственность
кажется.
Правопреемственность — это правопреемственность. Это преемственность по правовым отношениям между субъектами. А
Иван
моральные
оценки —
это другое совсем.
Спасибо. Александр Никонов, уже много кто написал вам и через Телеграм, и через СМС-портал. Примерно о том же, о чем сейчас говорил Иван Кондратьев. Люди рожали, люди жили. Там обучались, ну, много чего делали. И это было нормально. Но были преступления, которые надо выделить, осудить и так далее. И к правопреемственности, мол, это не имеет никакого отношения.
Понимаете, какая штука? Люди рожали там внизу, потому что шла обыкновенная жизнь. А вот наверху то, что делало государство, и то, что творилось от лица государства, вот это и было...
Так правопреемственность-то это про
всё. Это и было государством. Вот мой оппонент говорит, что...
Нет, да, был... подождите, вам пытаются сказать, что если вы скажете, что этого не было, тогда и та жизнь внизу тоже как бы будет вычеркнута.
Жизнь внизу есть всегда, мы все состоим из атомов,
это
которые существуют.
Это государство выписывало дипломы, это государство давало людям квартир, ну и так далее. Получается, мы это тоже вычеркиваем, потому что оно было преступное.
Оно было преступное. При Гитлере тоже давались дипломы. Я вот сейчас упомяну его в третий раз, да?
Ну, у нас не принято проводить такие аналогии, поэтому давайте не будем.
А почему нет? Это прекрасная аналогия. Вот мой оппонент сказал, было государство, оно совершало преступление, вот эти преступления конкретные и надо осудить. Вот был Гитлер,
было только два государства, которые совершали преступления.
Нет.
Ну, просто я пытаюсь спросить, почему вы выбираете именно этот пример?
Был еще Пол Пот, например, да?
Ну вот.
Я беру то, что наиболее ярко выпирает. И нельзя говорить, что если от лица государства совершались преступления, надо отделить хорошее государство от плохих преступлений, плохие преступления осудить, а вот это государство или этот Гитлер вполне приличный человек.
Страну от плохого государства отделить нельзя?
Что такое страна? Страна — это люди, которые вот рожали, учились, создавали семьи. И есть государство, от которого нам и предлагают отказаться
859-й, 859-й говорит, то есть Жуков, Гагарин, все преступники получают.
Ну, Жуков-то мясник известный.
Хорошо, я понял. Александр Никонов, Иван Кондратьев, что вы скажете?
Значит, смотрите, мы имеем вот это общественное сознание наше советское замечательное, которое у нас продолжается, оно основано как раз вот на этих взглядах, когда государство представляется по аналогии с какими-то там либо животными отношениями, либо биологическими, либо прочими. На самом деле, как говорил профессор Преображенский, катастрофы, все эти разрухи в головах, и государство тоже в головах, да, мы привыкли к определенному образу жизни, и каждый человек адаптируется, как внизу, он подстраивается под то насилие, как я сегодня прочитал на одном из гаражей, государство — это стационарный бандит. Вот мы к этому государству подстраиваемся. По Ленину это вообще государство, это орудие насилия, по Марксу это эксплуатация, там, и так далее. То есть вариантов множество, но эти все варианты в головах у людей. Соответственно, меняются отношения, меняются правила, меняются законы, меняется государство, да? Если у вас нет акционерных обществ, закон об акционерных обществах у вас работать не будет. Правильно же? Правильно.
Наоборот. Тут у вас не будет акционерных обществ, господин если Никонов, не будет закона.
Нет. Когда у вас появляется необходимость, создаются общества, и достаточно быстро должны приниматься законы. Если они не принимаются, то есть не отражают фактически...
То у вас не будет акционерных обществ.
У нас будет создана ситуация, при которой нужно менять правительство с помощью насильного свержения и принимать законы, как это было в Российской империи. Да? Там конкретно совершенно российское руководство, то, как там царь и так далее, они тормозили развитие страны, технологическое развитие. И все, и наступил конфликт.
Не надо, чтобы культур. Два человека говорили.
Угу. Наступил Хорошо. Конфликт культур, да, как тогда говорили. У нас есть внутри два народа. Один народ, а другой тот, который наверху народ. Вот эта война постоянно идет. Сейчас мы говорим о том, что у нас бюрократия нас заела, некомпетентная бюрократия. И они принимают такие законы и так далее и тому подобное. Да, неужели поэтому по каждому поводу надо искать преступников, навешивать на них какие-то ярлыки тоталитарные? Я говорю о том, что действия надо оценивать с точки зрения правовой, не с точки зрения морально-бытовой, потому что морально-бытовая идеология у каждого разная, у каждой группы своя. Вот у вас своя, вот так вот решили, вот так привыкли, вот так вам это нравится. Но закон один для всех, его надо исполнять.
Правопреемничество, пишет 812-й, юридически не имеет эмоциональной окраски, или да, или нет. А плохой и хороший — это вообще другой вопрос. 62-й возвращает вас к тому, что вы говорите об эмоциях. Это я к Александру Никонову обращаюсь. То есть... Получается у вас, что победители Второй мировой войны все преступники?
Почему же все, если вы воевали миллионы? Мы же говорим сейчас не о людях, мы говорим о так называемых субъектах международного права.
Но именно это они правопреемничеством занимаются, по документам.
И, да, и именно об этом мы и говорим. Поэтому я и отсеиваю вот то, что вы мне пытались накидать по поводу людей, которые рожали, получали дипломы и так далее. Мы говорим об одном субъекте. Этот субъект... не объект, субъект международного права, называется страна или Россия, или государство, да? Вот от того государства, которое было 70 лет, нам и предлагается отказаться, объявив его преступным, каким оно и было.
Нет, мы же как раз не обсуждаем, надо ли объявлять государство преступным. Это, как кажется, другой вопрос. Можно ли быть правопреемником того государства, а главное, можно ли отказаться от этого?
Можно ли быть правопреемником людоеда или преступника, или Гитлера? Нет, наверное.
Хорошо. Иван Кондратьев, и все-таки, вот если в таком раскладе пытаться смотреть, если государство было незаконным...
Не, ну а с какой радостью оно незаконно? Потому что
с какой радостью законно?
По всем международным отношениям, оно было законным, оно имело отношение со всеми государствами.
Тут даже именно вот в этом, как кажется, главное. Оно имело отношение с государством.
Оно имело отношение, никто не сопротивлялся юридически существованию такого государства, как СССР. До какого-то времени сопротивлялись, потом перестали сопротивляться. Даже Ленд-Лиз, да, в свое время Сталину, как писал его этот Судоплатов, было предъявлено, что если вы прекратите Третий интернационал и восстановите Русскую православную церковь, то, соответственно, Ленд-Лиз мы вам подпишем, потому что там какие-то мормоны там, или еще кто-то сопротивлялись со стороны Штатов в этом смысле. Да? Тут еще один аспект интересный существует.
У нас 30 секунд до новостей.
Да, на основании чего мы должны признавать себя или предшествующее нам государство преступным? Мы же не являемся субъектом международного права внутри России-то.
Но Россия – субъект международного права, а мы ее граждане.
Но она относительно других, да.
И она может сказать, к этим мы не имеем никакого отношения.
Ну, мы и так не имеем никакого отношения к этим.
Они уже умерли все. Это было давно.
А мы и так не имеем к ним никакого
отношения.
Они умерли,
теперь нужно похоронить государство.
Хорошо. Александр Никонов, писатель, Иван Кондратьев, публицист, редактор сайта Фонда здравомыслия. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» в понедельник, 17 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем заявление одного из Конституционного суда. Судья Константин Ароновский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей репрессивно-террористических деяний советской власти. По словам Ароновского, Российская Федерация заменяет на своей территории незаконно созданное государство, поэтому ей приходится считаться с последствиями его деятельности. Итак, судья называет Советский Союз незаконно созданным государством. Об ответственности современной России за действия советской власти, об отношении к самой возможности вот так брать и не отвечать за то, что было тогда. Мы и говорим здесь в прямом эфире. Иван Кондратьев, публицист, редактор сайта Фонда здравомыслия и писатель Александр Никонов. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И ваши звонки 7373948, код города 495. Традиционно уже в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы запускаем голосование. Судья говорит, по сути, Советский Союз был незаконно созданным государством. Вы с этим согласны? Да, это было незаконно созданное государство. Или нет, Советский Союз был по тем временам законным государством. Что об этом говорить, непонятно. Тогда второй вариант ответа. Советский Союз был государством законным. Голосование идет, такое же голосование будет по телефону в конце программы. Так, еще. Много вопросов, Александр Никонов, вам. Как вы себе представляете, речь идет в таких спорах, обычно все говорят, а давайте посмотрим на Америку, к примеру. Ну вот, а что там делали американцы? Они ведь ни от чего не отрекаются, это первое. Ну и еще, Андрей спрашивает, интересно, вот как вам кажется, в Советском Союзе, в Российской Федерации есть вы, а в США есть кто-то, кто подобно вам может назвать свою страну преступником?
Ну, я не делал опрос среди 300 миллионов американских граждан.
Может быть, вы слышали что-то?
Ну, наверняка среди 300 миллионов граждан найдется какой-нибудь ничтожный процент людей, которые могут так утверждать. Причем,
то есть,
наверняка
грехов из Соединенных Штатов Америки нет таких.
Ну, американская леволиберальная интеллигенция очень любит говорить об уничтожении индейцев и так далее. Но по факту-то мы понимаем, что именно европейская эта самая эмиграция, которая прибыла на североамериканский континент, цивилизовала этот континент. И сейчас индейцы живут в 21 веке, а не в каменном веке, как они жили ранее.
И еще один вопрос тоже вам. Вы говорите, значит, вы, к примеру, не правопреемник Советского Союза. Ну, так понял вас Владислав, и он не единственный, кто требует, ну, раз вы не правопреемник, отдавайте все, что получили в советское время.
С чего бы вдруг? Это же мое, не ваше. И кому отдавать, если и вы тоже не правопреемник, с моей точки зрения?
То есть то, что мы от него взяли, уже его же нет, поэтому все наше.
Еще раз повторю,
нет, свой, тут
свой
важно
уникальный
понять
тезис. Мы все состоим из атомов. Важно другое. Важно то, как эти атомы организованы. Вот в юридическом пространстве мы можем отказаться от преступного государства и сказать, мы к нему никакого отношения не имеем. Мы начинаем жизнь с нуля. Наша современная Россия не поддерживает ни идеологию советской власти, не оправдывает тех преступлений.
Советский Союз не выигрывал войну. Ну, то есть, теперь в нынешних условиях...
Вы путаете юриспруденцию
и историю.
Это не я, это
Виталий.
В истории были и преступления, сталинские бессудные расправы, и выигрыш войны, и голодоморы, и все-все-все. Все это было. И это все осталось там, в истории, как науке. Но есть юриспруденция, которая говорит, черт возьми, мы можем отказаться от субъектности вот этой и сказать, мы... К бандитизму.
Еще раз, и это не даст нам новых долгов, новых обязанностей перед другими странами.
Напротив, это спишет наши долги, которые были.
Хорошо, это спишет наши долги, Иван Кондратьев.
Ничего не спишет.
Ну как не спишет? Если бандит украл, то я-то не виноват,
господин Никонов.
Я прошу прощения, а с чего вы взяли, что сейчас у власти не бандиты?
если вы хотите поговорить о современном состоянии России, это отдельная песня.
А я тогда спрошу, а было когда-то такое состояние, когда в России была такая власть, которую вы признаете?
Да, да. Мне очень нравится конец 19-го, начало 20 века. С очень развитой судебной системой, с судами присяжных. Вот то молодое развитие юного российского капитализма, которое могло сделать Россию передовой страной мира.
Вот это отношение к своей истории, а главное к тому, что мы должны другим. По принципу вот здесь читаем, а здесь не читаем, рыбу заворачивали. В принципе, возможны какие-то варианты, Иван Кондратьев?
Ну, на самом деле, история чисто, она субъективна, да, и каждый человек волен эту историю писать, насколько ему позволяет его интеллектуальный уровень, там, память и так далее, тому подобное, приверженность каким-то идеям и так далее.
Но на этой базе, я же говорю, за это я отвечаю, за это нет.
С правовой точки зрения у нас в Конституции, в современной, нет никакой идеологии, она запрещена. Соответственно, мы не отвечаем за идеологию Советского Союза. Все.
То есть, вопрос по факту, закрыт. Мы не правы.
Господин Никонов, вы сможете потом сказать.
Окей.
У нас запрещено. По факту мы не правопреемники идеологии Советского Союза, той партийной идеологии, которая насаждалась, да, пропагандировалась и так далее. Да? Все, 13-я статья Конституции, в ней записано, что 14-я статья записана, что у нас свобода совести и религиозные организации объединены. Каждая группа может думать все, что угодно, но не вправе навязывать свое мировоззрение всем остальным. Соответственно, опять же, мы возвращаемся к юриспруденции, как говорит Александр Никонов, или там к юрисдикции, там к чему угодно, к правовым отношениям. Судят за деяния. Если с нашей современной точки зрения, современной конституции, современного российского права, когда-то были произведены деяния неправомерные по отношению к нашим гражданам, соответственно, мы можем рассмотреть эти деяния и этих граждан каким-то образом с нашим, да, в нашем государстве восстановить справедливость, нарушенную тогда по отношению к ним. Это не значит, что мы...
А если эта справедливость была нарушена самим государством?
Такое? Ну, правильно, она была нарушена государством.
А кем же еще?
Конечно. Конечно, девушкам восстановили же какие-то там, вернули квартиры и так далее. Российскому...
Девушкам уже сейчас сколько лет?
Это важно.
Вернули, потому что бандит отнял.
Ну, понятно, РПЦ то же самое.
Владимир Потапов спрашивает, тогда по вашей логике надо будет заниматься событиями Кровавого Воскресенья? Что-то там тоже вычеркивать, что-то не вычеркивать? Или как?
Я не очень понимаю саму постановку вопроса. Заниматься событиями Кровавого... У нас что, есть машина времени, чтобы мы туда полетели и занялись событиями?
О том и речь.
Но вы же предлагаете эту машину времени.
О том и речь.
Не предлагаю машину времени, я предлагаю отказаться от... Мы же все осуждаем ИГИЛ и не признаем ИГИЛ как террористическое государство. Таким же было и СССР.
Давайте посмотрим, возьмем, как бы говорят, анализ пробы, да, грубо говоря, так в кавычках. Давайте посмотрим, кому это выгодно, и вот такого подобного рода введения в таких вещей, и вообще, что за этим стоит на период в будущем, да. Мы не говорим о том, что мы должны сделать по отношению к прошлому. Давайте смотреть вперед. Что нам принесет признание того, что мы право или неправо...
Я с самого начала предлагал ответить на этот вопрос.
Что нам принесет не сейчас, не какие дивиденды мы сейчас получим, а что нам принесет в будущем, куда мы идем-то на самом деле. Потому что реально ни современная конституция, ни поправки, которые туда вносятся, они ни одно общественное движение, я не знаю, которое там в будущее что-то пытается планировать, у нас нет проекта, что называется, да, большого глобального, российского хотя бы, да, что мы делаем-то дальше? Мы привыкли что-то делать, да, мы там делали индустриализацию.
Отречемся от старого мира, да, скажем, ломали, что старый мир плохой.
Да, да, ломали старый мир, вихри враждебные там и так далее. А дальше-то что мы будем делать? Мы будем что, американскую мечту делать? У них совершенно другая специфика.
Другую мечту будем делать. Слушайте, давайте, Александр Никонов, может быть, действительно, с этой точки зрения. Ну вот хорошо, отреклись. Дальше что? И все, эти нет, цветы сразу,
вы знаете,
сады.
Основной пафос вот этого посыла судьи был, и он мне очень импонирует, в том, чтобы то, что сейчас стало почему-то модным, вот эти вот ностальгии по СССР, любовь к Сталину, вот от этого отгородиться чертой и сказать: нет, извините, вот этого не повторится, этого нам не надо. А вот такие люди, как мой оппонент, они боятся чего? Они боятся, например, каких-нибудь выплат, нет, которые нам назначат. Но мы можем...
Наоборот, это вот этот судья как раз и говорит
этот
о том...
Как раз судья об этом говорит,
он говорит о том, что мы не будем... Мы получим столько исков, зачем нам платить? Судья об этом говорит. Я-то говорю как раз, давайте разбираться с каждым отдельности.
Да.
Если у Никонова у отца был завод, либо там у моей там, подруги там была фабрика, давайте их вернем. Какие проблемы-то?
Это верно, потому что отнял бандит.
Конечно.
Но я имею в виду другие.
В любой стране...
Не внутренние, а внешние
были иски. Были казни, были виселицы. Селицы пишут вам, гильотины были. Они все были незаконные. Ну, то есть тогда получается, что мы начинаем в каком-то состоянии анархии. Мы не признаем все, что было у нас в истории.
Давайте я все-таки поясню свою мысль, она осталась незаконченной. Я говорю не о внутренних долгах, которые, конечно, нужно вернуть, да, то, что большевики награбили. Я говорю о том, что вдруг какие-нибудь условные поляки, да, выдвигают нам, нам, современной России, счет за расстрелянных поляков в Катыни, да. Мы говорим, извините, мы не имеем к этому никакого отношения. Да, мы признаем, расстреляла советская власть. Мы любим историю, историческую правду, но деньги мы любим больше. И поэтому вам ничего не заплатим, и мы не имеем к этому никакого отношения.
Ну, уже по этому поводу, вот я еще раз говорю, давайте каждый факт рассматривать отдельно. Пусть Конституционный суд этим займется, вместо того, чтобы делать вот такие заявления.
А Конституция сама законна?
Конечно. Она признана народом, она действует 25 лет. Конечно,
да.
Закон.
Нет, я имею в виду ту конституцию.
Какую?
77-го года. Она была законной?
А почему нет? В то время, да.
Вот вы считаете, что да.
Ну, а тогда,
я считаю,
тогда,
что нет.
Тогда других вариантов не было, Александр.
Вы скажите другое, если можно, каждый из вас коротко. Вот смотрите. Вот представим себе ситуацию, о которой говорит господин Никонов, который говорит, я считаю, что нет. И вот в какой-то момент мы сейчас, в 2020 году, вдруг соглашаемся с Никоновым. Вот что от этого изменится? Кто-то понимает? Иван Кондратьев.
Да ничего не изменится. Ничего не изменится, потому что наше правосознание общественное, к сожалению, настроено таким образом, что мы не исполняем законов просто, и все. Мы стремимся их не исполнять.
Нет, это понятно. Александр Никонов, что изменится?
Я считаю, что изменится. Изменится моральное отношение общества к нашему прошлому, потому что будет четко поставлена черта, или, если хотите сказать, точка, и обозначено отношение. Вот это не мы.
Хорошо. А сейчас всем кажется, что это мы.
Да, а сейчас
хорошо.
Все очень любят СССР и таскают гвоздики Сталину вот туда, где он околевший лежит.
Все-таки, мне кажется, преувеличением вот это все очень любят. Ну, кто-то любит, кто-то нет.
Но есть огромное количество людей, которые верят в разные символы, в разные образы. Да ради бога.
Мы получим результат голосования. Еще раз напомню, голосование в Телеграме продолжается. Советский Союз был незаконно созданным государством. С таким предположением вы согласны? Голосуете. Или вы полагаете, что Советский Союз был полностью законным государством, тогда, соответственно, голосуете по-другому. Голосование в Телеграме. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Через 5 минут начнем голосовать по телефону. Принимаем звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня вопрос к господину Никонову. Ну, скажите, пожалуйста, вы осознанно или неосознанно пытаетесь углубить то чудовищное неравенство, которое сложилось у нас сейчас экономическое, да, ну, в значительной степени правовое, между бедными и богатыми в нашей стране. Вы хотите его еще усилить?
А как,
вернув нас к началу?
Вы должны объяснить, а как он сейчас углубляет это противоречие?
Ну как, ему, так сказать, симпатично начало 20 века в России, когда было чудовищное неравенство, когда были...
Понятно, прошу.
Вы знаете, когда-то капитализм начинал развиваться из, что называется, из черного, да, вот из того диккенсовского капитализма, который мы все помним, да, который мы все знаем, который произвел большое впечатление на Маркса, от чего он написал свои работы. Но потом случилось прямо противоположное. При капитализме появился средний класс, начал расти уровень жизни, капиталисты стали жить лучше в среднем, чем в странах так называемого социализма, где процветала нищета, где было неравенство, где была больная экономическая система, которая умерла от своей внутренней проказы.
Хорошо, ответ принят. 7373948, телефон прямого эфира. 808 еще раз просит уточнить. Вы предлагаете отречься от отцов?
Ну, как можно отречься от отцов? От тех людей, в жилах наших текут их гены. Мы биологически этого не сможем.
Хорошо.
А юридически, да.
А вот Роберт Ковалев уверен, что Советский Союз – это единственное законное государство в современной истории. Впрочем, он не объясняет, почему он так считает. 7373948, телефон прямого эфира. Попробуйте мне починить телефонную машину, потому что она, похоже, зависла. Видимо, так много звонков, что она теперь не отвечает. Пишите, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Пока мы перегружаем машину, кризис продолжается с 1917 года и до сих пор не закончился. Это уверен 215-й. Вообще, очень Ходынку вспоминают, Ленский расстрел вспоминают, Кровавое воскресенье вспоминают. С другой стороны, может быть, от этого тоже надо отречься? А главное, что это поменяет, если мы от этого отречемся, непонятно. Компенсируйте образование, жилплощадь. 812-й продолжает настаивать на том, что вы кому-то должны что-то компенсировать, господин Никонов. Еще раз, попытка, да, работает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот такой вопрос. Как вы думаете, поскольку нас обвиняют в искажении там исторических фактов, Сталина приравнивают к Гитлеру, вот не будет ли это особое мнение господина Ароновского использовано западными СМИ против России уже буквально завтра?
Опа. Иван Кондратьев, а вот такой поворот, как вы думаете?
Ну, а почему нет? Может быть,
использовать. А как это можно использовать против нас?
Ну, я не знаю. Там специалисты по информационной войне и по масс-медиа хорошие, они обязательно смогут это сделать. Тут же ситуация очень интересная. Тут же можно с разных точек зрения рассматривать историю. И с одной точки зрения, если мы берем международные отношения, то и революция в России была выгодна американцам, да, и индустриализация была выгодна американцам, потому что это были американские заводы за российские, кстати, да, деньги и так далее и тому подобное. И в войне победили американцы, потому что они получили самый большой выигрыш. И, соответственно, Россию постоянно пытаются как бы удержать в рамках сырьевого придатка всей остальной технологической модели мира, да. Китай у нас мастерская, где производят всякие Apple там и так далее. А Россия сырьевой придаток, и чтобы она никуда не лезла, ее нужно постоянно нервировать, что мы ее захватим, чтобы она еще деньги тратила на производство какого-то невероятного фантастического оружия.
Да не просто захватим, мы вас спасем.
Да, или спасем. Да,
хорошо, Иван Кондратьев, Александр Никонов, а что вы скажете по этому поводу? Подобного рода признания, которые вы предлагаете, ослабляют нас. Это может быть использовано, да, против, нет, нас же.
Напротив, это делает нас сильнее. Это импульс очищения. Вот точно так, вот ровно такой же импульс очищения.
В 90-е годы мы как раз...
Который у нас случился в конце 80-х, когда мы начали сбрасывать вот эту красную окровавленную сталинскую шинель, когда весь мир любил
так
Горбачева.
Что же мы потом решили засовывать на себя?
Это плохо. И это плохо. Она оказалась слишком тяжела, да, и слишком пропитана болью, потом и кровью.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Значит, вот я хотел бы, чтобы Никол почитал Паустовского и Гелеровского.
А не надо никого ничему советовать.
Я просто ссылку делаю. Я хочу сказать, что была глухая нищета.
Это неправда.
Ничего не
это
было.
Неправда.
Вот
это неправда.
Господа, господа. Потому что вот когда вы говорите, что все было ужасно в советское время, вам говорят примерно так. Это неправда.
Угу.
Это споры, которые никогда не заканчиваются.
Ну хорошо, давайте...
Мы же говорим сейчас вообще о легитимности.
Да.
А начинаем говорить, правда или неправда.
Ну, легитимность, опять же, я еще раз напомню, она была придумана специально, чтобы короля вернуть на трон. Соответственно, Александр...
И кого же вы хотите вернуть на трон своей легитимностью? Сталина, что ли, опять?
Я никого не хочу.
Вам Путина не хватает?
Я про это вам и говорю, Александр. Вам Путина не хватает? Или
Николаева... Мне во как хватает Путина.
А Николаева Второго...
Да, эти два, что называется.
А Николая Второго...
Чтобы он отрекся.
чтобы он отрекся. И опять
Он и отрекся. А нет. Вот Путин почему-то не отрекается.
Я предлагаю все-таки смотреть дальше вперед, и какие-то другие схемы, как бы, если людям так нравятся схемы, они не могут от схем отказаться, да, и не переходят
отречься,
к фактам.
Чтобы что?
Чтобы перейти к фактам, начать что-то делать, в конце концов. Понимаете?
Хорошо.
Потому что все время можно эту воду возить туда-сюда, что будет, что не будет. У нас есть какое-то конкретное деяние, оно оценено кем-то. Что-то с ним произошло, об этом мы
публично
рассказали и так далее. Вот об этом речь-то идет.
Смотрите, допустим, возвращаясь к тому, что говорит господин Никонов, допустим, мы собрались, оценили и пришли к выводу, что это было ужасно.
Да. Да, и приняли решение...
отречься.
Да, как можно больше науки, как можно больше образования, как можно больше бесплатного проезда для учеников, там, учащихся и так далее, и тому подобное. Потому что никуда мы не денемся, мы должны будем жить в социальном государстве. Вот Александр любит очень Турцию, последние его посты, а не про Турцию. Там очень тепло, хорошо и здорово, но там такой же тоталитаризм. К сожалению,
на Иван Кондратьев, Александр Никонов, сейчас вы будете говорить, а я запускаю телефонное голосование. Итак, судья Конституционного суда говорит, что, по сути, говорит, что Советский Союз был незаконно созданным государством. Вы с этим согласны? 134-21-35. Вы с этим не согласны? Вы говорите, Советский Союз был государством совершенно законным и совершенно естественно наследовать ему современной России. Тогда 134-21-36. Не получилось. Еще раз. Надо как-то две линии запустить, потому что у нас заработали сразу три линии. Подождите голосовать. Сейчас еще раз мы запустим. Вот, теперь все хорошо. СССР был незаконно созданным государством, говорите вы, 134-21-35. Совершенно законное было государство, тогда 134-21-36. Голосование идет, такое же голосование уже идет и в Телеграме. Продолжаем принимать звонки, на голосовании 4 минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, добрый вечер. А можно мне вот задать вопрос вашим гостям?
Вы уже в эфире.
Алло, да-да-да. Они в какое время закончили институт?
А вот какая разница?
Не-не-не, это очень важно.
Нет, какая
очень
разница?
Важно. Это большая разница.
Ну, объясните.
Потому что я полагаю, что они бесплатно закончили.
И что?
Свое образование.
Почему бесплатно? Я закончил.
Нужно это все вернуть. Кроме того.
Кому возвращать?
Не надо улыбаться, не надо. Они пришли к этому мнению спустя какое время, что незаконно образовано
государственный офицер? Сейчас. Хорошо, давайте.
Значит, смотрите, мое последнее образование я получил в 2016 году, закончив Московский технологический институт по специальности государственное и муниципальное управление. Я платил деньги за это обучение. Какие-то есть вопросы еще?
А вопросы к тому, что наверняка какую-то часть обучения вы получали в советское время,
да,
бесплатно.
Да, в советское время я получил обучение бесплатно, и за это бесплатное обучение я 2 года отслужил в советской армии.
Хорошо, Александр Николаевич.
Я тоже учился при советской власти бесплатно, потому что платно тогда никого не учили, но я потом за это всю жизнь расплачивался. Аналогично. Я расплачивался за это политинформации, ношение красного галстука и комсомольского значка, вот это вот нищета,
это была сложная,
колбасы
и
туалетные бумаги. Да, без туалетной бумаги было не очень хорошо.
Нет, я сейчас про галстук говорил. 7373948, голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте.
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что обязательно нужно открыть архивы, все перевести в электронный вид, но власть, которая сейчас находится у нас, вот люди, это потомки этих самых преступников, понимаете?
А, то есть все-таки, подождите, значит, когда мы откроем все это, мы узнаем, что все-таки Советский Союз был преступен, а государство было незаконно создано.
И вот эти люди сейчас находятся у власти, сыны, то есть дети, потомки этих преступников, они поэтому не открывают.
А вы чей потомок?
Ну, вы поймите, что это порочный круг. Люди...
Хорошо, это порочный круг, Иван Кондратьев. У нас все тогда потомки.
Да, конечно, у нас все потомки. И самое главное, это правильно обрабатывать ошибки свои и чужие. Поэтому я говорю, что если мы общаемся с образами, которые у нас возникают в зависимости от каких-то предпочтений, это одно. Если мы говорим о конкретных действиях, которые были, и фактически они существуют и так далее, их оцениваем с точки зрения права, существующего на данный момент. А еще лучше, если мы прогнозируем какое-то другое право глобальное, как права человека были приняты в ООН в 1948 году.
Смотрите.
И так далее. И именно эти права человека, которые принимаются во всем мире, тогда мы основываемся на них. Соответственно, тут мы говорим про другие вещи. Да?
Последнюю минуту голосования я объявляю и попрошу по 30 секунд каждого из вас сказать вот о чем. 2 или 3 сообщения я уследил, очень много сообщений пришло, но 2 или 3 было вот о чем. Нам надо на какое-то время вообще прекратить спорить по поводу своего прошлого. Ну, потому что иначе мы на этих спорах останавливаемся. Что скажете, Александр Никонов, 20 секунд.
Ну, у нас действительно у всех разные вкусы к истории, к исторической правде. И это предложение о том, чтобы остановиться, да, на время, я бы, пожалуй, на некоторое время поддержал.
На сколько?
Ну, лет секунд. На 5.
Лет на 5. Иван Кондратьев, что скажете?
Ну, это невозможно сделать. Все равно будут люди, которые скажут, не-не, вы остановились, а вот у меня тут свербит, и я никогда в жизни не остановлюсь, и поэтому надо относиться просто к этому нормально и не приводить людей к попытке думать одинаково. У нас есть люди медленные, есть быстрые, и все мы разные.
Останавливаем голосование, и прошу каждого из вас предположить, как проголосовали. Итак, есть заявление, Советский Союз был незаконно созданным государством. Какова доля тех, кто согласился с этим? Как думаете, Иван
Кондратьев? Я думаю, это меньшая часть.
Ну, это понятно, 5%, 25%.
Я думаю, процентов 15%.
Процентов 15%. Иван Кондратьев... Александр Никонов?
Я думаю, что с незаконностью СССР согласились, ну, процентов 20, наверное.
20%. А вот результаты голосования. 29% это голосование через Телеграм и 24% телефонное голосование. Такова доля тех, кто считает, что Советский Союз был государством незаконно созданным. Иван Кондратьев, Александр Никонов, я благодарю вас.
Да,
спасибо.
Спасибо, до свидания.